Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. И сегодня в прямом эфире, сейчас в Москве 19 часов 5 минут, для вас будет своим особым мнением поэт Демьян Кудрявцев. Демьян, я вас приветствую.
Добрый вечер.
И перед тем, как мы начнем, обязательно попрошу наших зрителей поставить лайки, обязательно пишите ваши комментарии, я уже вижу, что вы задаете вопросы, я их буду в том числе переадресовывать Демьяну. И, конечно же, не забывайте подписаться на наш YouTube-канал, если вы впервые тут на «Живом гвозде», нас уже почти 900 тысяч, мы приближаемся к миллиону, и надеюсь, что у вас тут будет все больше и больше, много интересных разговоров у нас происходит каждый день, а мы начинаем. Демьян, не можем мы отойти, конечно же, от этой темы, которая нас тут в России, ну, шокировала, немножко так прибила к асфальту, это, конечно же, попытка мятежа Евгения Пригожина. С вашей точки зрения, что сейчас происходит в России?
Тут, вы знаете, на уровне дня, там, конкретного, сегодня, не могу вам ответить. Во-первых, не чувствую так, а во-вторых, мне кажется, что, как сказать, конкретные флуктуации не так важны. Да, в России происходит как бы эрозия российской государственности, что ужасно, с одной стороны. С другой стороны, в связи с тем, что эта государственность сегодня представлена режимом Путина, который причина этой эрозии, ее следствие, ее одновременно как бы объект, то в каком-то смысле, к сожалению, уже это хорошо. Потому что эта эрозия государственности, это, по сути дела, и есть разрушение режима Путина. Вот как бы сегодня одно от другого отделить нельзя, и поэтому одно умрет через другое. То есть, как бы, к сожалению, Владимир Путин временно похоронит между собой всю российскую институциональную государственность, все российские принципы и как бы механизмы осуществления легальной власти. И этот процесс запущен, он запущен на самом деле давно. Я вообще считаю, умею доказывать, но мне жалко времени и ваших слушателей, что Владимир Путин начал это с первого дня своего пребывания у вас. Собственно говоря, как бы, каким образом разрушается государственность? Да? В ней разрушаются символы, в ней разрушаются процедуры, в ней разрушаются институты, и в ней как бы разрушаются границы, как мы знаем теперь, да, и в ней разрушаются как бы конкретные люди, да, их мораль и их жизнь отнимается. И все это Владимир Путин начал делать, как мы понимаем, с попытки антиконституционного закона о семи федеральных округах, да, то есть как бы это буквально Путин 2001 год и с тех пор никогда не останавливался. Проблема просто в том, что, во-первых, это медленно, во-вторых, сам Путин набирал разные скорости, во-вторых, общество изменялось, и сейчас оно как бы уже катится с горы в этом смысле, но поэтому скорость этого процесса разная, видимость этого процесса разная. Российское государство – это такое, как и любое государство, надо сказать. Это айсберг, в нем есть видимая часть и подводная. И как бы очень долго, значит, вот этот червь как бы путинской коррупционной вседозволенности и как бы вне законности действий, когда результат сиюминутные, короткие и, так, и, главное, частные, важнее, чем стратегия и чем построение государства, как бы все это, все эти черви прорезали айсберг под водой, да, а потом в какой-то момент как бы настоящее действие, то есть столкновение с настоящим Титаником украинской, как бы конфликта, да, украинской войны, произошло над водой, и выяснилось, что там внутри труха. Собственно говоря, мятеж – это публичное проявление трухи. Это некий нарыв, некоторая как бы игла, которая тыкается в волдырь, и оттуда лезет такой вагнеровский гной. Вот это, собственно говоря, то, что происходит, то, что и дальше будет происходить. Более того, будет ускоряться, потому что как мы знаем, и уже вот я говорил, что чем видимее болезнь, тем она видимее окружающих, окружающим там, и так далее, тем в каком-то смысле быстрее идут процессы. Можно назвать выздоровление, можно назвать умирание, потому что одно без другого не происходит. Многое то, что не понимали люди в России, многое то, что не понимали люди на Западе, стало явным. Кому-то с посадкой Ходорковского, кому-то с войной в Грузии, кому-то войной с захватом Крыма, кому-то, не знаю, убийством Литвиненко, кому-то убийством сотен тысяч людей. Вот такие есть люди, которым потребовалось для понимания того, что происходит, подождать, пока российский режим начнет убивать десятками тысяч. Да? Ну, вот в разное время людям наступает какая-то ясность. Вот Пригожинский бунт, Вагнеровский бунт – это еще одна точка ясности. И уже смотрите, как быстро, так сказать, между Крымом и, так сказать, вот 24 февраля прошло сколько-то там, 6 лет, да?
8,
да. Простите. Где мы были 8 лет, да. Я уже тут плохо считаю. Вот. И, а вот между этим и Вагнером, как бы, то есть между на самом деле пониманием, или точнее тем напряжением, которое российская армия выдержать не может, и ее как бы ответом на это, ну, вот таким для начала, прошел всего год, точнее, ну, год и сколько там месяцев, да, то есть и так далее. Поэтому вот это вот осознание, я бы сказал, прозрение разных элементов российского общества, как бы свидетельств того, что российское государство разрушается, это и есть то, что происходит сегодня в России. Другой вопрос в том, что разные части этого общества развивают по-разному и ведут себя по-разному. Знаете, с человека сняли повязку, и он стал бросаться на санитаров, потому что, ну, как бы страшно понять, что 23 года ты был свидетель и, возможно, участник вот всего вот этого. То есть от прозрения, как бы, счастье исцеления не наступает сразу. Но это обязательная часть программы. И вот сейчас мы наблюдаем вот это вот отдирание этой повязки от слепого.
Я вот хотел, у меня несколько вопросов накопилось, пока вы отвечали. У меня очень сильно совпадает с вами мнение по поводу с первого дня Владимира Владимировича и как бы его целеполагания нахождения на этой должности. Но я хотел у вас узнать, а когда для вас наступил этот момент? Потому что, вот я думаю, вы видели, у режиссера Манского выходило два фильма. Один про Путина, который вот приходит к власти, такое комплементарное кино, которое выходило в начале нулевых. А потом уже в десятых, если я не ошибаюсь, вышел второй фильм на этих же кадрах, который был построен совсем по-другому. Этот фильм начинается с домашних кадров Манского, где, когда Путин приходит к власти, его супруга говорит: «Господи, какой ужас, чекист возглавил нашу страну». И она там долго размышляет. Вот для вас тогда, когда он только пришел, открылись глаза, или это был какой-то другой момент?
Ну, смотрите, в связи с тем, что, как бы, вы понимаете, то ведь, поясняю молодым нашим слушателям, открытие глаз не делает тебя лучше.
100%.
Открытие глаз не делает тебя менее, как сказать, вовлеченным, менее соучастным, менее виноватым. Возможно, в каком-то смысле оно делает тебя более виноватым. Спорить про вину и ответственность мы не будем в 39-й раз, но...
Да, не будем.
Но это важно понимать, что, к сожалению или к счастью, я все понимал с самого начала. Я ведь был, пусть и мелким винтиком той предыдущей системы власти в России, не в смысле не власти, а как бы принятия решений, при которой, собственно говоря, Владимир Владимирович Путин избирался. И без всякой, как бы, без всякого стыда, но и без всякой гордости, потому что, как бы, все надо оценивать с точки зрения, как бы, того выбора и тех возможностей, которые были в ту секунду, когда мы это обсуждаем, но я бы был сотрудником «Алгалаза», Первого канала, там, грубо говоря, не знаю, группы Березовского, который участвовал в... который Березовский участвовал, а не я, в, так сказать, противостоянии Лужкову и Примакову, которое, по сути дела, привело к избранию Путина и созданию партии «Единство» и так далее. Поэтому для меня эта картина первичная. Я всегда говорил, что, так сказать, Путин лучше Примакова, я и сейчас это говорю, но выбор из двух зол, как мы знаем, не является выбором добра, и получилось то, что получилось. Сейчас даже в каком-то смысле Примаков мне нравится больше, потому что он был старше и столько бы не прожил, собственно, и не прожил. Вот, и это как бы преимущество, потому что власть России должна сменяться неважно каким путем, и даже неважно на кого. Сама сменяемость важнее. Вот, поэтому, да, я всегда, для меня никогда не было закрытыми глазами то, кем является Владимир Владимирович Путин. Собственно говоря, у меня есть этому формальное свидетельство, да, я был выслан из России как бы в 2001 году, то есть за 22 года до того, как это стало модно. Вот, и другой вопрос, там, через сколько-то лет я вернулся там и так далее, но вот физически я, мне было отказано во въезде в Россию в 2001 году, в августе месяце. Как все в России происходит в августе, вот, я 5 лет не мог получить в Россию визу, и как формальную, так и неформальную. А поэтому, да, и за эти 5 лет надо сказать, что как бы это все только утверждало и меня, и вас, и всех остальных в этом списке. За это время был арестован Ходорковский, за это время был убит Литвиненко, за это время, ну, как бы, в каком-то смысле еще мне очень повезло, что все эти первые 5 лет я провел не в России, а приехал в нее уже немножко, так сказать, ну, таким, знаете, как... Я уже был, я, конечно, я не был слепым, но надел очки, чтобы немножечко не бросаться в глаза и тихонечко еще поработать. Вот, и поработал. Значит, нет, это, ну, опять же, это не потому, что я умный, это случайно. Я оказался в том центре, где действия путинской команды и Путина были видны. И оказался там очень молодым человеком случайно. Поэтому нет, я совершенно, у меня нет никаких претензий к людям, которые понимали все позже. Наоборот, у меня больше претензий к себе, который понимал раньше, но не сделал чего-то такого, я не знаю, чего надо сделать. Выйти с бомбой в Александр Хаус, когда были выборы, я не знаю, как Иманский, собственно говоря, что он должен был сделать. Да?
Но это, вот, кстати, но... прости, что перебиваю, это вот, кстати, вот разговор про то, что, а что мы могли все сделать? Вот мы гражданское общество, мы все понимали с конца 90-х, начала нулевых, кто такой Путин и так далее, но вот мы сейчас увидели, мне кажется, что можно было сделать и чем это заканчивается для тех, кто пытался это сделать, вот в виде Евгения Пригожина.
Нет, 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 подождите, все-таки
это давайте как, не путать это, нас. Это как будто единственный вариант. И, да, мы не, не хочу
путать. С Евгением Пригожиным. Вот, значит, я скажу вам малоприличную вещь, которую не одобряет большинство российской оппозиции. Ну, во-первых, я не российская оппозиция, во-вторых, мне не нужно ее одобрение. Поэтому... Опять же, понимаете, есть принципы, и они непоколебимы, и невозможно с ними ничего сделать. Историческое развитие подчиняется законам. И так много кажется, что есть какие-то эфемизмы и какие-то частные воли мелкие, которые как бы могут все развернуть. Нет, они могут проявить то или другое и подвинуть в сторону как бы движения по этим законам. Других прецедентов, честно говоря, я не знаю. Так вот, исходя из этого, общество, лишенное любых других способов выражать свое недовольство, придет к вооруженному восстанию. Нет никаких других шансов. Это не важно, что я про это думаю. Режим Путина либо распустится сам, либо будет сметен силой. Нет никаких других вариантов. Соответственно, пока мы на него смотрим, он сам не распускается, он как бы приближает день, когда он будет сметен силой. Это касается любого режима. Я ничего тут, знаете, я не... Как бы все говорят, там, как можно поддерживать насильственное сопротивление, как можно поддерживать войну, это же чем мы тогда отличаемся от Путина. Еще раз, я ничего специально не поддерживаю. И уж точно я не считаю, что там необходимо поддерживать Пригожина, убийцу и как бы бандита, да? Хотя есть, как сказать, есть отдельные разделенные точки в этой биографии, не биографии Пригожина, а биографии любого бандита-убийцы, которые как бы не все бандиты-убийцы вошли в историю плохо. Бандит это, в смысле, человек, сидевший в тюрьме, вон Ройзман в тюрьме сидит. Я не имею в виду сейчас, да, я имею в виду при советской власти.
Да.
Как бы люди изменяются, с ним происходят разные вещи. То есть, как бы не все люди, сидевшие в тюрьме, не имеют права на политическое будущее. Это вопрос, что-то еще делал, да? Но вот в частности, Пригожин не делал ничего такого, кроме как отжимал конкурентов по приготовлению супов для Минобороны и так далее много лет, а потом вдруг решил походить за справедливость. Поэтому я небольшой поддержатель Пригожина. Другой вопрос, потому что я считаю, что в этот момент, благодаря Пригожину, в стране возник коллапс власти и вакуум принятия решений. И гражданское общество, даже то, которое было в 2012 году на Болотной, вот даже вот эта конструкция как бы людей, да, разных, не очень большая, но все-таки там десятков тысяч человек, могла в этот момент, если бы у нее были политические лидеры и готовность, и общность, к которой можно апеллировать, могла бы в этот момент взять власть. Потому что противостояние, как бы, грубо говоря, Путина и Пригожина вот в эти двое суток делало это возможным. Ну, как бы, просто это не было достаточное условие, да, как бы было выполнено некоторые необходимые условия для того, чтобы общество вмешалось, но общества не было, поэтому оно не вмешалось. Ну, в частности, потому что власть работала над этим последние 10 лет. Все заправилы Болотной, все политические силы, которые были смелы и помогали ей, разрушены. Да, они как бы их горизонтальные связи уничтожены, их лидеры выдавлены за границу или находятся в тюрьмах. Давайте поздравим сегодня одного из самого порядочного и светлого человека российской оппозиции Илюшу Яшина с 40-летием.
Присоединяюсь.
Вот, и вот он встречает свои 40 лет в колонии. Вот Яшин, как никто, понимает, что когда, так сказать, все валят из Москвы и танки, и все молчат, и нет Медведева, нет Федеральной Думы и так далее, и где-то там идет в Москву колонна без политических требований, что важно, как бы в этот момент, значит, нормальный российский политик не тот, который у власти, потому что там все овощи и андроиды, да, а нормальный политик должен что-то сказать, должен предложить народу что-то сделать. Не просто там выпустить. Это, я, конечно, вот эта вот российская либеральная оппозиция, я подписал Берлинскую декларацию, обещая никого не ругать, но то, что вот она заняла в этот момент позицию под названием «Ой, посмотрим, давайте им не мешать», с мемом великого телеведущего, значит, господи, как же его зовут, из «Мира животных».
Дроздов.
Дроздов,
да.
Это, конечно, очень жалко.
Но подождите, у меня был другой уточняющий вопрос, но да. На это есть реплика. Ну вот хорошо, есть Михаил Ходорковский, который, по сути, ну как бы, не скрывая этого, поддержал Евгения Пригожина. Но тут вступает другая проблема. Он 5 лет назад отправил журналистов в Центральную Африканскую Республику, и их там убили. И другие его журналисты доказали о том, что в этом замешан Евгений Пригожин. Тут как-то немножко... странно поддерживать Евгения Пригожина в этом смысле. Может быть, вы объясните политически, как это правильно было сделать?
Да. Давайте уточним. Значит, Михаил Ходорковский, с моей точки зрения, ну, как бы не политик. Он не точен, не опытен в формулировках, но он, в нем большое системное и животное чувство, которое делает его политиком гораздо большим, чем он был там сколько-то лет назад, и оно ведет его в правильном направлении. Поэтому Михаил Ходорковский просто был не точен в формулировках, но я уверен, что имел в виду он именно то, что говорим. Не что надо поддержать Пригожина, а что надо воспользоваться Пригожиным для деструкции режима. Идея, что путинский режим может быть снесен людьми со светлыми лицами, которые при этом не готовы, так сказать, выйти под автоматы, кажется Михаилу Ходорковскому как практику. Вот если мне она кажется как теоретику, то есть я знаю, что так не бывает, да, то ему она как практику кажется абсурдной, да. Вот. Он говорит, что режим так не сносится. Как бы, давайте как бы светлыми лицами мы применим потом, когда будет вопрос о будущем, и он будет парламентский, да, какой-то там разговор. А пока режим так себе не уходит и убивает сотни тысяч украинцев и там русских граждан, давайте мы все-таки будем использовать любой механизм для его разрушения. Вот что он говорил, просто был в этом тексте, может быть, не до конца как бы ясен и конкретно. И я говорю схожее, но немножко другое. Да? Я говорю, давайте не, как бы не воспользуемся Пригожиным, а давайте воспользуемся тем, что образовалось, вакуумом власти. Да? А теперь, когда вакуума власти снова нет, они как бы победили или там, купили или так далее Пригожина, все равно давайте этим пользоваться. Давайте пользоваться той следующей трещиной, той эрозией, той слабостью, тем унижением как бы, власти, которые продемонстрировали нам эти пригожие дни, пригожинские деньги. Вот. Вот давайте этим пользоваться, потому что а как иначе вы станете как бы другими, только используя слабости и ошибки своих оппонентов. Значит, что же касается Цара и, собственно говоря, Расторгуева, чей день рождения был 2,5 дня назад, и о, конечно, купишь еще десятками тысяч жителей Бахмута, точнее Бахмута, не простим, не забудем никогда. И Пригожин еще ответит за свои преступления.
Смотрите, интересно ваше мнение по поводу версии, потому что, ну, как бы, она, в общем, складывается из ваших ответов, которые были предыдущие, вы, в общем, настаиваете на том, что, как я понимаю, может, вы сейчас меня поправите, что это все-таки был реальный мятеж, но версий очень много. Как вы это видите? Чей это был прямой конфликт?
Я не очень понимаю, что такое реальный мятеж и нереальный мятеж, но, точнее, нереальный мятеж плохо понимаю, вот, а реальный понимаю ничего. Значит, нет, смотрите, мятеж вообще как бы про другое, не имеет значения. Что его вызвало и какие как бы интересы, грубо говоря, за ним стоят. То есть, безусловно, имеет для историков, там, журналистов, нас с вами и так далее, но вообще-то для его роли в смене власти или в попытке смены власти или в истории он не имеет особого значения. Мы же с вами понимаем, из-за чего считается, что был мятеж на броненосце Потёмкин. Да, из-за плохого мяса, но вот это приблизительно то же самое. Какая разница? Разница какая? Революция 1905 года как бы состоялась, понимаете? Ну, неважно, не победила, но состоялась.
Но, у вас и появился ответ на вопрос, Пригожин шел все-таки против Путина, или он правда шел к Министерству обороны? Потому что у нас тут внутри ответ на этот вопрос нет.
Нет, смотрите, я считаю, что все гораздо сложнее. Угу. Значит, вопрос на самом деле не в том, куда шел Пригожин. Этого мы не узнаем, и я не думаю, что он шел против Путина. Вопрос в том, куда шли люди, которые шли за ним, и куда пропускали его те люди, которые его пропускали. И вот тут я уверен, что часть этих людей надеялись, считали, полагали или хотели, чтобы он шел против Путина. Ну, еще раз, что такое Путин? Они никакого Путина в глаза не видели, ничего не знают. И, в общем, собственно говоря, потому и надеялись на Пригожина, что как против Путина, наверное, должен идти человек, который хотя бы знает его в лицо, ну, грубо говоря. Вот, и Пригожин в этом смысле казался им, ну, как бы, да. Вот, против Екатерины это должен идти, как мы знаем, Петр III, да, как бы, потому что у него хоть не потому, что у него права есть, ну, что просто знает, как там все устроено.
Как оно выглядит в лицо.
Да. Поэтому, значит, короче говоря, Евгений Пригожин, как бы, знаете, русский же человек, он же. Как устроен? Он, с одной стороны, у него есть такой внутри бунт и неспровергание основ, с другой стороны, ему нужно какое-то даже внутри неспровергание основ, какая-то опора в лице какого-то начальства. И Пригожин себя так и позиционировал. Он вроде как бы браток и за справедливость, но при этом он-то как бы там все свой везде, в Кремле. Вот. И в этом смысле часть Вагнера, часть наемников, конечно, работала и нанималась у него. Несмотря на то, что там даже были проблемы с какими-то выплатами в последнее время там, и так далее, но все равно как бы ты идешь работать, знаете, как они говорят, фирму, да, на фирму, которая веников не вяжет, потому что там во главе вот известный человек. Но при этом, безусловно, как бы не зная Путина, не видя его в лицо, не имея на самом деле против него лично ничего такого, как бы они надеялись, что Путин идет менять систему. То есть, в смысле, Пригожин идет менять систему. Да? То есть, что это марш против системы. Ну, соответственно, против Путина. Вот. Это ведь как устроено? У нас вся страна страшно любит Путина. На самом деле, она же его не видит. А видит она губернатора или там мэра и так далее. И его ненавидит. Потому что живет ему плохо. Поэтому дело же не в том, что царь хороший, бояре плохие. Дело в том, что как бы этот царь представлен перед каждым участником политического процесса, перед каждым жителем, своим ближайшим аватаром. То есть для солдат генералитета. И этот генералитет полное говно. И человеческий, и военный. Поэтому, понимаете, они не до конца отделяют его от Путина. Ну, как вы скажете, если, ну, как бы, если снести генералитет, а Путин хороший, и дальше все будет нормально, будет нормальное оборудование, нормальное оружие, нормальные деньги, нормальные, ну, неплохо было бы также поводы для войны, то мы будем как бы за Путина против генералитета. Если это Путин их поставил, и он такой же, как они, так и Путина нахрен. Вот. Что происходит в голове мятежного человека. Он, ну, мы же с вами понимаем, как устроен был мятеж, как устроены были мятежи, как бы там, ну, начало 20 века. Как бы, да, так сказать, мы за царя, только отдай нам землю, прекрати войну и так далее, и вы за коммунистов или за большевиков. Вот, как бы, вот, да, это мятеж, это рефлекторное проявление необразованной политической воли. Вот этим мятеж отличается от любого другого, как бы, общественного такого другого деяния по захвату, по претензии на власть.
А как, вот. А как вы думаете,
Пригожин? Поэтому Пригожин, который гораздо хитрее и умнее, да, как бы, с одной стороны, возбуждал этот мятеж, потому что дает ему какие-то силы, и я думаю, что не один Пригожин. А с другой стороны, понятно, считал, что это управляемая им ситуация, которую он использует себе на пользу. Какую конкретно пользу он имел в виду, нельзя точно сказать. То есть, хотел он снести Шойгу и стать главным по принятию военных решений в стране? Ну, наверное. Но, как мы видим, удовлетворился и чем-то другим, да, какими-то просто деньгами, уходом в Африку, там, например. Я не знаю. Я просто говорю о том, что Пригожин оппортунист, мятеж – это рефлекторная волна, которую он временно оседлал, из которой он соскочил. Вот что как бы произошло, оставив волну там, где есть, не решив ни одной проблемы, которые были, ну, если не поводом, то глубинной причиной этого мятежа. На самом деле, ни одна армейская проблема не решена. Более того, поразительно, конечно, другое. Что-то я вещаю, не даю вам задать вопрос.
Давайте закончим.
Поразительно то, что насколько как бы себя не слышит, не понимает, то есть не поразительно, давно известно, но каждый раз как первый, а себя не слышит, не понимает и как бы не думает на полшага вперед, на 10 уже не обсуждаем, как бы политическая верхушка страны, и в частности Владимир Путин, в моменты вот этой вот, в моменты такого постнапряжения, посткоитуса, который с ними всегда происходит. То есть выходит Владимир Владимирович после всего этого и говорит, да мы ему дали 160 миллиардов, 80 на питание армии и еще 86 на действия ЧВК. Им кажется, что он унижает этим Пригожина. А вся армия такая, твою мать, мы тут без портянок, без носок, мы воюем полтора года, а он Пригожину дал 160 миллиардов. Конечно, это не очень хорошо по отношению к Пригожину, но репутация Пригожина никого сейчас не волнует, включая тех людей, которые на фронте. А репутация главнокомандующего в целом волнует. И он выходит и говорит, да я товарищу 160 миллиардов дал, он с ума сошел. А чё ж ты им денег-то столько дал? А чё ж ты врал полтора года, что ты их не даёшь? И вот так просто, между делом, без ничего, без извините, товарищ Лавров, за то, что как бы МИД выпускал каждые полгода реляции, что ЧВК «Вагнер» не имеет к нам отношений. Не извините, товарищи законодатели, что мы вас всех вертели на херу, потому что без как бы любой законодательной базы в стране, где делали ЧВК, у вас закон о наемничестве не отменялся. Без ничего, без понимания, как вообще это вписывается в какую-то конструкцию. Выходит и говорит... Всех к ногтю, всех накажем, никто не уйдет. Не, ну пусть уходят, мы же им 180 миллиардов дали. Твою мать, практически в одном предложении, на сутки. А, вот, понимаете, я, конечно, вот, как бы ты знаешь сюжет строения, ты знаешь, как устроена там история и развитие и эрозия государства российского, ты долго про это рассуждаешь, ну вот как бы открываешь конкретную книжку, да, на какой-то странице, ты все понимаешь, как люди пишут романы, но невозможно удержаться от хохота, потому что, ну как бы всегда жизнь сильнее наших представлений. Вот это, конечно, самое замечательное во всей этой истории. И жалко, жалко этих парней, которых непонятно зачем послали в воздух взлетать. Зачем? В смысле, разбомбить Вагнер? В смысле, как бы, что это решает? Устроить, как бы, бойню на территории середины Российской Федерации? Ну, а сбили их чего? Позбивать самолетов, вы понимаете, да, это вот 86 миллиардов они дали этому самому, и еще так легко, не знаю, миллионов 50, наверное, долларов, то есть тоже, скажем, несколько школ, детских садов, больница одна, так сказать, взлетели на воздух в этом самом, в качестве ответного огня, вот эти вертолеты, самолет там и так далее. И папа этого человека, который говорит, ну, как бы президент сказал, что не надо уголовного дела за то, что от моего сына остался фарш в воздухе. А, ну, значит, не надо, президенту видней. Понимаете? Вот оно горе настоящее. Настоящее горе, что такой человек есть, как этот отец. Что такие люди рожают детей, что им, что из этих людей это сделали. Сначала, не знаю, сколько он там прожил при советской власти, 30 годами советской власти, потом 30 годами власти постсоветской. Да? Вот это, понимаете, как бы настоящая трагедия, вот это. Но, опять же, история говорит следующее, что человек, который так сказал о гибели своего сына, рано или поздно берет вилы. Он говорит раз, два, три, точнее, ну не он, а как бы вот этот тип сознания. Он проглатывает унижение, а потом его от этого унижения разрывает и сносит его, это унижение с земли, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным.
Да, с этим вообще невозможно спорить, потому что вот если вспомнить Первую Чеченскую войну, там же вот этот переломный момент, когда, ну, с точки зрения современных цифр, вообще ерунда. Но, в общем, конечно, большая трагедия для Нижнего Новгорода, когда 52 цинковых гроба просто привезли и поставили в центре площади просто из-за какой-то глупости. Тогда это вызвало целую волну негодования в одном городе, не в Москве, в Нижнем Новгороде. И тогда Немцов собрал эти подписи, это дал какой-то процесс. Поэтому 100% вот эта повторяющаяся история, которая вот такие вот повторяющиеся отцы и матери, она, конечно же, 100% сыграет, и об этом, мне кажется, власть не задумывается.
Нет, да нет, власть не задумывается ни о чем, у нее думалки нет, но главное, что начало проявляться. Вот, знаете, это иллюзия, не знаете, вот посмотрите, как она проявляется. Причем я уверен, что она проявляется гораздо больше во всем. У нас просто очень хреново стало с медией, мы с вами не обо всем знаем. Но вот реальная ситуация. Вот Путин, замиритель и покоритель Кавказа, долбанный. То есть собираются старики по 80 лет в Ингушетии и говорят, у нас тут парни на площадь вышли, потому что границу хотели переписать, могилы там снести, как бы денег на ковид не давали, у нас тут все помирали 2 года. Парни вышли на площадь, их закатали на 9 лет. А пригожинцы с автоматами пошли на Москву, и все, у нас все хорошо. Даже без амнистии, даже вообще возбуждать уголовное дело не будет. И вот Совет Ингушетии пишет Путину письмо. А чем отличаются наши парни от вагнеровцев? И Путин, конечно, не ответит. Ну, пришлет какого-то эмиссара, он ему скажет, не время сейчас, там, ну, как обычно говорят, и всякое такое. Вот. А старики подумают, понятно, чем отличаются наши парни от вагнеровцев? У парней автоматов не было. В следующий раз должны быть. И все. Собственно, так началась Первая Чеченская. Так началось движение за освобождение. От последовательного унижения, которое в какую-то минуту увидело слабину оппонента. Вот унижали чеченцев, потом они, началась перестройка, вот все это, они увидели слабину и пошли. Другой вопрос в том, что я не за силу, точнее, я не за то понимание силы, которую увидел Путин, да? Которое понимает Путин. Сила – это богатство, сила – это порядок, сила – это сменяемость власти, сила – это надежность системы, а не конкретного человека, потому что вот он, конкретный человек. Как бы 23 года у власти и вообще не понимает, где у него западное направление Москвы, а где южное.
Но Пригожин, что с ним? Потому что, ну, это же правда в определенном смысле абсолютно уникальная история для современной России, что человек, устроивший мятеж, выходит из нее, еще как бы этот мятеж закончил публично не Владимир Путин, а закончил вообще президент соседней страны Лукашенко, на котором привычно было не только среди, да, там, независимых либеральных журналистов смеяться, но и среди провластных журналистов все любили посмеиваться над этим Лукой, который такой смешной человек, картошка там и так далее. А он сейчас на коне, и он как бы примирил и принимает этого Пригожина. Вот в связи с этим, Пригожин сейчас как бы в Беларуси, то он ездит в Питер, вот непонятно это все. Какая судьба ждет этого человека? Все это как бы наше прошлое, мы забываем о Пригожине, или все-таки еще нет?
Ну, я вообще никогда не советую забывать о нашем прошлом. Ну, как бы, вот видите, собственно, все, что сегодня происходит, связано с тем, что мы все время забываем о нашем прошлом. А вот, нет, нет, мы будем помнить Пригожина пока. Как бы нам есть за что его судить и за что с него спросить. Но я бы не списывал его со счетов какой-то активной деятельности или новостных, потому что человек, раскатавший себя на такую скорость, не может моментально остановиться. Этот запах смерти, запах власти, запах больших денег, он не исходит, не выходит из авантюриста одним как бы выдохом, если он жив. Да? Он как бы должен медленно-медленно его от себя отпускать. Ну, сейчас полон каких-то идей, договориться с этим, понестись туда, поехать в Африку, нет, позвонить, помириться с Путиным. У него много-много в голове противоречивых разных соображений. Как ни сравним, был Борис Абрамович Березовский, академик и умница, и человек, не боровшийся за деньги с Путиным, а наоборот, спустивший все свои деньги на борьбу с Путиным. Какие-то элементы можно сравнивать, да, элемент вот этого моментального исчезновения из как бы вседозволенности в все недозволенности, так сказать, превращение из медийной похвалы в медийную травлю, оно как бы запускает в человеке такие кессонные процессы, значит, у него сразу миллион каких-то действий. И вот Пригожин или его самолет, постоянно летающий между Питером и Минском, вот это и есть проявление как бы вот этого вот состояния, да, поэтому мы о нем услышим. И если это состояние неожиданно будет для него конструктивным, и он что-то такое для себя придумает, мы услышим в одном тоне, если это приведет его к какому-то ошибкам, к спорам. Я думаю, он потерял значимую часть поддержки командиров Вагнера сейчас. И, соответственно, у него могут образоваться дырки в безопасности. То мы слышим про него на страницах происшествий. Вот. И, в общем, мы обязательно услышим про Евгения Пригожина, но гораздо важнее, что мы услышим про много других людей, чье поведение так или иначе от имамов, значит, Ингушетии до каких-то бандформирований на юге России, где вообще это единственный способ ведения военных действий, что в гражданскую войну, что надо сказать, в отечественную. Как бы, да, русский юг, вот этот вот странный пояс от Белоруссии до Одессы через там Курск и все остальное, это какая-то обреченная зона, в которой, ну, на самом деле, страшно богатая, сытая и прекрасная, очень красивая для тех, кто не был, обреченная воевать каким-то вот махновским способом, бандитом. Со времен каких-то печенегов, которые там подымались снизу, и до Ковпака, если кто еще помнит такую фамилию, и до тех самых, вот там воюют бандами. Поэтому появление Пригожина в этой зоне, как бы это прям вот тоже такое историческое подтверждение цикличности происходящего. И там, безусловно, появятся еще новые какие-то игроки вот этого типа. И Лукашенко. Про Лукашенко мы говорили.
Да.
Лукашенко приблизительно настолько же смешон, насколько вырвавшийся как бы из клетки цирковой медведь. Знаете, да, у него все клыки в крови, он всех ненавидит, но как бы и уже покусал клоуна, кормильца, директора цинка, перескусил конферансье, как бы Шклярова посадил, Марию Кожевникову как бы держит в тюрьме, и вот все это. Но когда выходит на арену, случайно выбежал там, запутался, выбежал на арену под прожектора, и он так сразу: барыня, барыня. Невозможно, рефлексы сработали, и как бы вот такой вот у нас Александр Григорьевич Лукашенко. Страшно рады тем, что как бы Путин теперь ему там чем-то обязан, при том, что на самом деле Путин ему ничем не обязан. Будь Путин нормальным политиком. Потому что вот эта вот история про «я не веду переговоры», вот эта вот история про «я не фотографируюсь на фоне трупов», вот эта вот история Путина «я не бываю там, где плохо», она ему кажется, что она полезна ему по имиджу, на самом деле она по имиджу ужасна. И она же ставит его в постоянную зависимость от кого попало, в частности от Александра Григорьевича Лукашенко. Помните, Черномырдин. Вот Черномырдина нет проблемы позвонить Басаеву и в эфире, а ведь можно, кстати, и без эфира, и договориться, и решить проблему, и быть самим ее решателем. И только Путину слабо. Что по Нордосту, что по Буденновску, что по Беслану, что по Пригожину. Человек не может договариваться. И ему все время надо кому-то это делегировать. Он говорит, а я ни при чем, а я не договариваю. А как бы я тут, хочешь так, вот хочешь всех уничтожим и никому не простим, а хочешь на завтра мы это сами. Он, ему кажется, что он сохраняет свою свободу, свободу маневра. Но на самом деле все это маневр в результате демонстрирует ложь и незначимость предыдущих слов, а дает не свободу. Потому что теперь он зависит от Лукашенко. Он обязан Лукашенко, он должен Лукашенко по тем самым понятиям, по которых они живут. Не обидно, как русскому патриоту, что кто-то должен Лукашенко.
Но, слушайте, мне кажется, за 20 лет впервые Путин оказался в таком слабом положении. Даже после Нордоста, Беслана и так далее, казалось, что все равно его как положение такое сильное. А сейчас вот и все его речи и выступления, они выглядят слабее, чем даже речи и выступления Лукашенко.
Да, разумеется, ну потому что, во-первых, как бы его политика вот эрозии этого государства, разрушения этого государства, она же разрушает вещи, на которые он может опираться. И, соответственно, ну, сначала их было больше, потом их стало меньше, 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 меньше. Кроме того, ну, как бы работает и встречный ветер, да, вопрос же не только в том, что ты делаешь, вопрос в том, как это воспринимается и что делают люди. Люди поменялись, они устали от него. Одно дело, молодой Путин у власти 5 лет, и слава богу, ему хорошо зажили, пусть он будет дольше. Другое дело, Путин у власти 23 года. Встали ужасно. А второй и последний момент, конечно, ну что, а как бы, знаете, есть такая поговорка, молчи, за умного сойдешь. Понимаете, чемпион мира по боксу, живущий в нашем дворе, не должен ни в коем случае драться. Тогда его все боятся. Потому что известно, что он чемпион мира по боксу, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, даже не дерется, потому что, ну, боится тебя зашибить. Потому что если он, не дай бог, дерется, может выясниться, что без перчаток, без, там, не знаю, публики, без разминочки, да против натовской дубинки, он вообще ничего не может. Только бицепс, понимаете?
И подбородок и, стеклянный.
Как бы поэтому, поэтому главная задача, понимаете, как бы устойчивость российской системы власти не при Путине сейчас, ни в коем случае не говорю русской, но вот именно российской государственности, связана с ее невероятной инертностью. Невероятной. Как бы, понимаете, любой закон можно зато не исполнять. Да, закон может быть ужасный, но мы все тихо его не исполняем. Как бы сигнал идет очень долго, вот от Москвы до Востока он как-то выветряется. То есть, грубо говоря, понимаете, Россия обеспечивает свою устойчивость таким физическим образом. Она превращается политически в болото. Меня не трогайте, как бы вы меня не трогаете, я вас не трогаю, все, и как бы болото гораздо более устойчивое даже, чем море. И уж тем более гораздо более устойчивое, чем лес, который сносится ураганом. Там, понимаете, болото – это способ политической реакции России. И на внешний мир, и главное, на внутренний. Путин это как никто знает. Он знает, что у болота, как бы, ну, конечно, болото, но зато у него можно ягоды забрать, оно не реагирует. У него можно там, как бы, на нем можно зарабатывать сколько хочешь, ему можно там вешать свои портреты, ничего не происходит. Болото же. Владимир Путин, как бы, в каком-то смысле знает цену политическому своему окружению и политическому своему периоду времени, в котором он работает. Но есть одна вещь, которую с болотом нельзя делать. Болото нельзя мобилизовывать, его модернизировать нельзя. Понимаете? Оно для этого непригодно. И когда ты начинаешь пытаться его построить, что-то с ним сделать, собрать его, как бы, не знаю, заморозить его, чтобы оно стало крепкое, чтобы оно, там, не знаю, оккупировало Украину, оно начинает трещать, у него начинают появляться трещины тотально. Понимаете? Потому что не хочешь болота, 20 лет у тебя было, построй нормальное общество с нормальными институтами там, и так далее, с западной техникой, с собственной разработкой, с творческими людьми, с как бы с большими деньгами. Сделай то, что за те же 30 лет сделали Эмираты, когда у тебя есть куча денег, в общем, абсолютно бесплатная рабочая сила в лице бедного населения и среднеазиатских республик. Да? Построй страну, и тогда ее можно мобилизовать на что-нибудь. Но в связи с тем, что твоя главная задача была не строить ее, а лишать ее инициативы, затаптывать, вытаптывать ее, убирать любую конкуренцию. Любую, мельчайшую, Навальный какой-то, всех закатать, лишь бы никто не поднимал голову. Ну, отлично, только после этого не пытайся вот это вот аморфное, лишенное лиц, инициативы, цели общества фигануть на Украину. И когда тебе вдруг почему-то это надо, сейчас не будем обсуждать почему, и ты пытаешься его собрать, построить, ну, такая жижа такой, человек-кит такой, лежит такой полупьяный в абстиненции. Тебя такой очень устраивал, ты пользовался его квартирой, жрал из его холодильника, а потом говоришь, ну, вот встал, пошел, быстро, воевать! Он такой, собрал. И у него в этот момент как бы трещины, язвы, гной. И, собственно говоря, дальше будет только хуже. Дальше будет только гораздо хуже. И я не сторонник много лет, да, как бы тезиса «чем хуже, тем лучше». У меня вообще нет пожеланий в каком-то таком сейчас в нашем, потому что этот разговор носит аналитический характер, просто мнение. Да, но мне кажется, я убежден в том, что это уже надо понять и принять, что нет этого обновления и нет этого возрождения. Даже советская власть, как бы, да, полностью трещала и разрушалась, но понимала, что здоровее и целее попытаться обновиться самой. И это отложило, собственно говоря, распуск Советского Союза отложил войны между странами Советского Союза, потому что вообще-то, в принципе, любой развал империи приводит к тому, что ее части выясняют, где должна проходить граница. Но чем сознательнее, чем миролюбивее, чем более сверху ты это делаешь, чем более контролируемо, тем как бы лучше. Собственно говоря, тогда этой войны не было, и если бы сейчас у власти были мудрые люди, а не Путин, ее бы не было, и постепенно, через пару поколений, все бы забыли, что когда-то это была одна страна, это наш Краматорск или там ваш Мелитополь. И этой войны бы не было вообще. Понимаете, реваншизм как бы тем опасен, что он тебя возвращает назад. Все время он тебя все время возвращает назад, когда задача власти обеспечивать стратегию, обеспечить движение общества вперед. Неважно, под каким лозунгом на самом деле это делается. Важно, куда на самом деле она смотрит. И вот этот шанс, шанс на саморенновацию, то, что попытался сделать Горбачев, плохо, там, то, что пытался лучше, ну, в других обстоятельствах делать, например, Хрущев или Александр Первый освободитель, да, то есть русская реформа – это реформа сверху. Мне кажется, что шанс на это сейчас упущен.
Это очень грустно. Очень-очень грустно. К сожалению, наш эфир подходит к концу. В конце небольшая реклама shop.diletant.media. Приходите, пожалуйста, на этот сайт. Сегодня я прорекламирую книгу «Мой дед расстрелял бы меня». Это книга для тех, кто интересуется историей Второй мировой войны, национал-социализма и преследования в Германии. Обязательно покупайте. Как я понимаю, это внук, я не читал эту книгу, к сожалению, внук написал о своем прадеде, который работал в одном из немецких лагерей, служил в одном из немецких лагерей. И также вы можете перейти по ссылкам в этом видео, в том числе задонатить нашему YouTube-каналу. Спасибо огромное, Демьян, что так интересно поделились свои аналитики. Мне кажется, это было довольно познавательно, особенно для меня, и зрители тоже довольно много комментариев писали. Больше 3000 нас смотрело, почти 700 лайков. Друзья мои, поставьте пальцы вверх, когда будете покидать эту трансляцию. Демьян, спасибо огромное, я с вами тоже прощаюсь.
Берегите себя, спасибо большое.